понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 на средних волнах, частота 549 кГц. Вы также можете слышать нас в сети интернет, а также звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Мы начинаем и говорим сегодня о так называемых «сторожевых псах демократии».
Крым в центре внимания.
Аннексированные Россией Севастополь и Крым оказались в российском списке регионов с низким уровнем критики местной власти в региональных СМИ. Об этом говорится в исследовании фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Российские средства массовой информации поделили на 4 группы в зависимости от наличия и качества критики в адрес губернаторов. Аналитические данные показали, что в 15 российских регионах критика губернаторов в региональных СМИ отсутствует в принципе. Крым и Севастополь принадлежат к регионам, где журналисты предпочитают критиковать власть крайне редко. В том же списке оказались Москва и Московская область, Татарстан и Тюменская область. Умеренный уровень критики оказался в Дагестане, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и еще 20 регионах. И лишь в 7 российских регионах, согласно исследованию, высокий уровень критики губернаторов. Лидирует по этому показателю Карелия, на втором и третьем местах Ивановская область и Забайкальский край. Данные собирались только в региональных СМИ. Федеральные медиа не учитывались. Анализ заметок проходил с ноября прошлого по апрель этого года. В общей сложности эксперты оценили более 1000 региональных изданий. Полученные данные зависели не только от уровня критичности, но и значения так называемого индекса цитируемости.
Крым в центре внимания.
Итак, это анализ региональной прессы Российской Федерации. Туда сейчас включены также издания Севастополя и Крыма. А я представляю вам нашу гостью, это Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Вот, и поговорим о качестве, о допустимости, о границе критичности местных СМИ, и, может, не только местных СМИ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы работали в Крыму, ну, достаточно долго, насколько я понимаю. Можете сравнить, я не знаю, уровень критичности, а, соответственно, я не знаю, демократии? Личности, там, пользы обществу у крымских СМИ сейчас, и севастопольских в частности, и, я не знаю, там, 3 года назад?
Ну, я не знаю, мне кажется, что если мы будем сравнивать, это, в принципе, очевидные вещи, потому что большинство СМИ национализировали, да, либо стали либо местными властями, либо крымскими или федеральными, как называются теперь. То есть, например, появилась РИА Севастополь, да, и понятно, что создание тех СМИ, которые появились уже после аннексии Крыма, и те СМИ, которые национализировали, и это сделали с единственной целью – заниматься пиаром местной власти, заниматься пиаром нового режима, и поэтому какая здесь может быть критичность? Это может быть допустить себе только в каких-то чрезвычайных ситуациях, например, как в Севастополе, когда идет война между губернатором и руководителем законодательного собрания, а каждый из них имеет группу свою СМИ, и поэтому вот эта критика, это, собственно говоря, не критика власти, это способ борьбы. С конкурентом, да.
Использование своих СМИ для политической борьбы со своим прямым конкурентом.
Да,
это
о чем я говорю. То есть, как бы, СМИ существуют не для отображения жизни, а для пропаганды определенной группы властей. Поэтому, как бы, критично здесь совершенно, ну, она неуместна. И более того, как бы, у них даже появился такой, знаете, вот пропагандистский оттенок, когда вот журналисты знают, когда мы пишем новости не сегодняшнего дня, а будущего. То есть часть новостей, то есть, например, это, если не половина новостей являются таким, мы запустим, мы построим, мы будем, и здесь будет город-сад. Вот это новости сегодняшнего дня.
Хорошо. Мы можем вспомнить прямое определение средств массовой информации в Советском Союзе. Они назывались средства массовой информации и пропаганды. Причем слово «пропаганда» было, конечно же, на последнем месте, но, наверное, по значимости было первым. Я
конечно,
правильно понимаю?
Конечно, вы помните же газеты «Правда» — это орган, это какого-то партии, да?
Угу. Так все они были органами ЦК КПСС. Коллектив,
и коллективный пропагандист-агитатор. Любое СМИ – это коллективный агитатор. Вот такая роль была, она, в принципе, сейчас и возвращается. Но крымчане хотели Советский Союз, они его и получили.
Ну хорошо, но тем не менее, в советской прессе, я помню еще одно, пожалуй, неписанное правило, но это правило всегда работало. Итак, областная газета могла критиковать то, что происходит на районном уровне, но никогда не критиковала областную власть, и уж тем более республиканскую. Я вот по расстрелению еще Советского Союза. Республиканская газета могла критиковать что-то, что происходит в областях, но не трогала власть, что называется, своего уровня и, понятно, всесоюзную. А крымские СМИ сейчас хотя бы на уровень ниже позволяют себе критику или нет?
Не, ну, как бы критику позволяют, но вот видите, то, что вы говорите, что были приняты стандарты, да?
И это не были писанные стандарты.
Да, не писанные, но, в принципе, даже в крымских СМИ в украинское время слабое место всегда была редакционная политика. То есть не было утвержденной или согласованной, поэтому как бы иногда шатались из стороны в сторону. И сейчас уж тем более в тех новых СМИ этого нет. Поэтому я говорю, что если есть критика, но она все равно остается региональной. Здесь не потому, что они как бы ну, не решаются критиковать, вот как в советские времена, здесь это просто как бы под неким табу, да, все, что сверху должно, сюда нам льется, это все замечательно. Я не видела в местных СМИ критики руководства России или каких-то силовых ведомств. Этого я не припомню даже ни одного случая.
Хорошо, я могу вам назвать один случай, за которым я лично так достаточно подробно наблюдал, случай трансформации, я не знаю, журналистского мастерства одного конкретного человека. Этот человек работал когда-то собственным корреспондентом нового канала в Крыму, снимал весьма критичные материалы, кстати.
Я тоже знаю, о ком вы
говорите. Да, я тоже знаю, о ком вы говорите. Мы можем, не стесняясь, называть имя Олега Крючкова. После этого, в зиму Майдана этот человек практически всю зиму провел в Киеве, потому что здесь были сложности с, ну, я не знаю, мужчинами-корреспондентами. Снимал на Майдане, снимал такие, ну, вот сюжеты. После этого внезапно, он потом даже написал, что он один из соавторов термина «крымская весна», и сейчас он обвиняет своих коллег-журналистов других за то, что они якобы слишком критичны или вообще позволяют себе критику того режима, который есть на территории Крыма. То есть вот критик, человек-расследователь в каких-то местах, да, папарацци, как его можно было шутливо называть, и человек, который способен докопаться. Я помню его сюжеты на протяжении лет 8.
Севастопольский дельфинарий защищал лично.
Например.
Рвался
в бой. И вот такая трансформация в рамках одного человека, одного журналиста, это что?
Вот я не могу говорить конкретно про нашего общего знакомого, но я просто могу сказать, что была тенденция, вот то, что они называют русской весной, была тенденция. То есть все это происходило с подключением СМИ с самого начала. Были доверенные журналисты, которые ходили вместе с казаками, вместе с военными, которые снимали то, что другие, до чего других не выпускали. И вот когда они с самого начала стали на службу, так говорится, неофициально, да, то уж будьте добры, служите. Тут у них выбора, я думаю, что не было. Либо вы будете делать то, что прописано, то, что требуется, либо как бы это... И же не зря, например, севастопольских журналистов наградили всех медалью за взятие Крыма.
За взятие Крыма. Ну, хорошо. А представим себе, ну, вот вы же тоже журналист, вы понимаете, как важно взаимодействие журналиста с его аудиторией. И, например, там, крымчане, которые смотрели сюжеты этого же человека вот такие, а сейчас видят сплошную, например, патоку и никакой критики, они все равно будут доверять.
Вы знаете, я думаю, что сейчас просто по-другому стоит там вопрос. Вопрос не стоит доверия СМИ. Оно может быть стоит доверие СМИ в демократическом обществе, когда у вас есть как бы выбор СМИ, да, и вы из него выбираете то, которое ближе вам по взгляду на жизнь, по редакционной политике, опять же, то издание, которое отражает ваши интересы или сферу деятельности, которой вы больше интересуетесь и в которой вы участвуете социально. Но сейчас там не стоит такой вопрос. Задача стоит как раз нарисовать картинку замечательную, как вот здесь хорошо. Ведь идет негласное соревнование, как бы Крым украинский, Крым сейчас после аннексии. И поэтому в этом соревновании действуют совсем другие правила. Это уже правила пропаганды, а не правила СМИ. Поэтому журналистам, я думаю, что выбор стоит либо такой, либо работать, либо не работать.
Хорошо, давайте подключим к нашему разговору Руслана Югоша, сооснователя издания «События Крыма». Руслан, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер, я вас слышу.
А к вам тот же вопрос. Можете ли вы сравнить уровень, я не знаю, критичности и демократичности крымских СМИ там 3 года назад до аннексии и сейчас? Вот есть какие-то тенденции, которые четко обозначимы?
Ну, я думаю, что это 2 несравнимых понятия. Крымские СМИ 3 года назад и крымские СМИ сегодня. И мы наблюдаем совершенно разные явления. По сути, если 3 года назад мы наблюдали то, что все называют словом СМИ, то есть средства массовой информации, инструменты информирования, сейчас я даже не могу не назвать, наверное, ни одного ресурса в Крыму, который можно было бы 100% считать средством информирования. Это сейчас в большинстве своем все-таки не средства массовой информации, средства пропаганды, средства поддержания информационной войны, средства информационного воздействия на население, занятой территории для того, чтобы поддерживать его в нужном тонусе.
А хорошо, тогда сразу, извините, я вас перебиваю, но а какого нужного тонуса хотят те люди, которые заказывают повестку дня в СМИ?
Лояльности, лояльности, еще раз лояльности. Больше ничего они не хотят, чтобы население, пусть даже бы не одобряло, но хотя бы терпело и вслух не высказывало своего неудовлетворения.
Хорошо. Следующий вопрос. Вот, собственно, роль СМИ, сейчас мы уходим на более широкий контекст, попытаемся все вместе в этом разобраться. Я не зря в самом начале программы упомянул стату, правда, не помню чью, когда журналистов назвали, СМИ назвали сторожевыми псами демократии, да? То есть мы можем ли мы сравнить вот уровень, ну, я не знаю, того, как охраняют демократию сторожевые псы в Крыму сейчас и как они охраняют ее в Украине. Вот начнем, да, начнем с Руслана, потом к вам, Татьяна, с тем же
вопросом.
А там
есть демократия?
Прошу вас.
Я бы сказал так, я уже сказал в предыдущей реплике, что я сегодня не наблюдаю средств информации в Крыму, поэтому, соответственно, охранять некому демократию, да. То, что сейчас в Крыму называется журналистика, это сторожевые псы режима, которые выполняют функции, которые перед ними ставит режим. Само собой, что никакой функции охраны демократии, предоставления разных точек зрения и так далее, эти функции не выполняют. У них другие задачи. У них задача через определенные посылы к населению поддерживать население в состоянии лояльности. То есть в данном случае это сторожевые псы, как и говорите, режима. То, что было 3 года назад, то, что сегодня происходит в Украине, здесь тоже есть разные тенденции. Не все эти тенденции меня радовали тогда в Крыму и радуют сегодня в Украине. Но все-таки определенное количество СМИ вот с этой функцией, которую назвали, старается, по крайней мере, делать все возможное, чтобы эту функцию поддерживать, чтобы быть сторожевым псом таки демократии.
Таки демократии. К вам тот же вопрос. Украина.
Смотрите, вы сами говорите, сторожевые псы демократии. Хотя очень вульгарная фраза.
Ну, watchdog по-английски так и звучит.
Я понимаю, о чем вы говорите. Просто нет демократии. Если в Крыму нет демократии, там и не может быть вот такой функции у СМИ. А для того, чтобы она была, нужно, чтобы была возможность заниматься журналистикой. Ведь вот вы вещаете на Крым из Киева, я тоже работаю как бы в крымском сегменте, но тоже из Киева, и многие коллеги делают это отсюда. Почему? Потому что там, если ты будешь этим заниматься, это не профессия, это становится просто уже опасным подпольем, за которым можно поплатиться свободой и жизнью. Вы видели уже на примере даже своих коллег по вашему изданию, чем оборачивается даже не критика и даже не какие-то статьи, а какие-то попытки писать, отражать правду в каких-то своих материалах.
Ну, то есть,
поэтому там не может быть ничего.
О визитах ФСБ к крымским журналистам,
совершенно
находящимся
верно.
На Крымском
Ибо
полуострове.
И об уголовных делах, которые возбуждает ФСБ. То есть в прошлом году Поклонская возбудила уголовное дело против Краснова, всем известного активиста, да, и в этом восстановлении было написано, речь шла о том, что он говорил в эфире Черноморской телерадиокомпании, и формулировка была такая: «Дело в присутствии журналистов ТРК Черноморская и ТРК Социальная Краина». То есть под эту статью можно было сразу всех журналистов для профилактики. Поэтому то, что является опасностью профессии, которой нет возможности не то что соблюдать какие-то стандарты, а вообще быть журналистом хотя бы с какой-то буквы, ну, журналистом, а не пропагандистом, там этого нет. Поэтому там мы не можем говорить о функции и о критичности. Что говорить, если говорить о наших коллегах, да, и о реальности украинских здесь, то я думаю, что мы, как и наше государство, журналистика все еще находится в становлении, и какие-то стандарты соблюдаются, какие-то нет, кто-то, какие-то СМИ выглядят более профессиональными, какие-то менее. Поэтому нам может радовать нас вот та палитра, которая присутствует, которая есть.
Хорошо, критики из Российской Федерации говорят, что эта самая палитра, так называемая, существует только потому, что ключевые средства массовой информации, национальные, принадлежат очень богатым людям, их еще называют олигархи. И вот именно потому, что у разных олигархов есть свои средства массовой информации, вот и получается такая палитра, но она не настоящая, не демократичная, потому что, опять же, в России любят говорить, что это не только не у нас нет демократии в России, а ее вообще нигде нет. Все такие.
Да, но я должна сказать, что вот у меня есть пример просто не с крымскими, а с российскими коллегами. Мы недавно с российской коллегой из Калининграда представляли в Швеции, в Гетеборге на конференции международной по журналистским расследованиям наше расследование по беженцам из Крыма в том числе, которые в России и которые в Украине у нас. И к нам задавали такой же вопрос, а что вам будет за то, что вы приехали, за какие опасности вы встретили во время своего расследования, нравится власти это то, что вы делали или нет. И вы можете себе представить, что девушка, которая из России, у нее был целый спич по этому поводу, потому что ее и вызывали ФСБ, ее отслеживают ее поездки, любую поездку за рубеж, ее расспрашивают, а почему ее эта тема интересует и вызывали, а почему именно она занялась беженцами. А когда вопрос задали мне, нечего было ответить, потому что никаких препятствий ни со стороны власти, ни со стороны коллег, ни со стороны, ну, вообще неизвестно кого, мне не пришлось встречать никаких препятствий для того, чтобы написать о беженцах, хотя мы писали не то, что, ну, как бы, может быть, не то, что все нравится нашему Министерству соцполитики, и то, что хорошо было, и то, что плохо в политике в отношении беженцев. Поэтому, когда ты видишь вот реального человека и реальное расследование, то становится сразу понятно, где украинские СМИ, а где российские СМИ.
Хорошо, сейчас мы подключаем к нашему разговору Наталью Лигачеву, медиаэксперта, шеф-редактора издания «Детектор Медиа». Наталья, добрый день. Слышно ли
нас? Добрый день.
Скажите, вот я помню по вашим публикациям, особенно после вот так называемого «Панама-гейта», что журналисты-расследователи, да, и там было целое заседание экспертного совета, в каких-то местах перегнули палку, даже с критикой, я не знаю, руководства Украины и, в частности, там, президента. Есть ли, вот мой вопрос, есть ли вообще грань критичности по отношению к власти?
Ну, грань эта, естественно, достаточно широка, потому что мы все знаем, что, в принципе, призвание журналиста быть шпионом от общества в стане властей, да, власть придержащих. Многие считают, что как только оппозиция становится властью, журналисты должны переходить к ней в оппозицию и так далее. Но главное, чтобы, да, критика все-таки была, обоснованной и строилась на попытке критики ради критики и скандала ради скандала. Вот в чем, собственно, была для меня лично проблема с форматом публикации материалов по «Панама Гейту». Это прежде всего именно в фильме «Следствие инфо», не в самих материалах, а именно этого фильма, где очень большую роль придавала Силовайску событиям. Пятая часть фильма состояла, в принципе, с параллелями с Силовайскими. То есть, ну, я считаю, что это было излишнее нагнетание эмоций там, где на самом деле надо было оперировать прежде всего фактами как таковыми и напротив, лучше пояснить аудитории, а что такое офшоры, что в чем там проблема, какие могут быть или криминальные, или некриминальные, а этические проблемы с точки зрения участия в них, основания их чиновниками, тем более там президентом и так далее.
Ну, смотрите, вот, например, Владимир Путин сам отвечал о деньгах виолончелиста Ралдугина, друга Путина, и сказал, что это, ну, нормальное явление, этот человек, музыкант, он талантливый музыкант, он зарабатывал деньги, он покупал музыкальные инструменты для каких-то, я не знаю, там, российских филармоний, может быть, или каких-то других заведений музыкальных, то есть там это воспринялось вообще как-то спокойно. Здесь это вызвало какую-то огромную бурю. Можем привести еще один пример, он, правда, достаточно давний, но тем не менее, отставка целого президента Соединенных Штатов Америки Никсона из-за публикаций в прессе, Уотергейтский скандал. Вот можно ли на основании этих, например, трех случаев вывести понимание, где должна быть эта грань и должна ли она быть вообще?
Грань, естественно, каждым журналистом и каждым изданием она будет своя, субъективна, потому что ну, нет ничего объективного в мире, которое делается с участием сознания любого человека, любого из нас. И одно издание, один журналист будет считать, что уже зрада, как у нас говорят, и все пропало, да, а другой журналист, вот как и сейчас мы разделились на тех, кто я, допустим, многое могу видеть очень плохого в деятельности украинской власти, но я понимаю, что, может быть, мы слишком с завышенными ожиданиями к ней начали относиться. Я понимаю, что кто другие, есть ли сейчас другие на смену и так далее. И стараюсь быть менее радикальной в критике их, да. А кто-то считает, что нет, надо наоборот подстегивать власть. Ну и тем более я считаю, что во время войны действительно очень многое из критики использует та сторона, враг, который есть, уже точно враг, внешний враг, да. Вот. А кто-то считает, что нет, вот таким жесткой очень критикой мы будем подталкивать к тому, чтобы наша власть трансформировалась, а если нужно будет, если доведет эта критика до отставки, то и слава богу, придут новые, есть новые. И никто никогда на самом деле, ну, не докажет, на каждый аргумент есть контраргумент. Но я для себя все-таки считаю, что ситуация, когда идет война, все-таки на первый план должна выходить, мы должны думать прежде всего о том, как это с точки зрения именно военной ситуации будет влиять на интересы общества?
Влиять на интересы общества? Ну, смотрите, а не может ли это показаться ровно такой же параллелью, как, по сути, в состоянии, окей, блокады ведут себя крымские СМИ?
Ну, в ситуации блокады ведут себя крымские СМИ, вы какие имеете в виду?
Имею в виду крымские СМИ, которые контролируются нынешними властями Крыма, которые не допускают для себя критики их местных властей и уж тем более центральных.
Вы понимаете, в чем дело? Я говорю о том, о возможной самоограничении, но именно журналистов. Но не тогда, когда это по принуждению властей или боязни властей. Если бы сейчас там обнаружилось, что, допустим, за фильм по Панама Гейту или вообще за какую-то критику по Панама Гейту кто-то бы пострадал из журналистов от Порошенко, от президента, от премьера, от кого угодно, от властей, от силовых структур, то я была бы однозначно на стороне журналистов, потому что власть не имеет права пресекать критику, тем более критику себя, да. А могут быть какие-то там, вот меня сегодня брали комментарии по этому поводу, я говорю, ну, Геращенко призвал там Антон к тому, чтобы был какой-то контроль за потоками информации и так далее. Это может быть во время войны, я тоже считаю, что могут быть какие-то ограничения, но только при участии и в серьезном обсуждении этого с профессиональным средой и в выписывании очень четких критериев для, да, вот что может быть там, допустим, во время войны, вот это вот там публикуется, это не публикуется. Но
какие могут быть ограничения на время войны, я правильно понял?
Да.
Спасибо огромное. Извините, у нас только на время войны. Наталья Лигачева, медиаэксперт, шеф-редактор издания «Детектор Медиа», была с нами на связи. И напомню, у нас в гостях Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Прокомментируйте, пожалуйста, то, что сказала Наталья Львовна. Вот вы тоже за какое-то самоограничение?
Я с уважением отношусь к тому, что делает Наталья Лигачева, но я не могу согласиться с ней совершенно. Потому что после выхода этого расследования мы все помним, насколько стала череда людей, которые пытались обелить нашего президента. И когда журналисты к этому, к политтехнологам, которые пытались обелить президента, подключились еще и журналисты с критикой коллег, то, вы знаете, мы просто как бы, получается, хотели того или не хотели, перешли грань. То есть мы присоединились к тем огромному количеству политтехнологов, по которым, кстати, коллеги тоже провели расследование, которые пытались обелить президента. Я не думаю, что на время войны нужны какие-то ограничения, потому что нам, наоборот, нужно выработать какую-то, чтобы это была война смыслов, но не война критики. Ведь мы забываем самое главное, с чего, вот, может быть, хотелось бы начать. Критика власти – это не самоцель, это часть отображения реальности, которую, о которой пишут журналисты.
Ну вот будем стремиться, чтобы, по крайней мере, в наших программах критика власти была действительно отображением реальности. Павел Новиков, Радио Крым Реалии. Услышимся в следующей программе.